Параграф 15. Окончательное разделение русской митрополии. 1458 год. 10 лет митрополит Иона управлял митрополией всея Руси, то есть обеих ее половин, московской и литовской. Но в 1458 году литовская половина была отторгнута из-под его власти. И на этот раз отторгнута не на краткий срок, а на тот долгий период времени, за который успела сложиться особая своеобразная история западно-русской церкви. Произошло это важное событие при следующих обстоятельствах. Митрополит Исидор, осужденный и низложенный в Москве, бежал в Рим к папе. Понятно, что в Риме не признавали никакой силы за московским приговором. Считали Исидора законным первосвятителем Руси, а Иона узурпатором. Насколько было бы безумной химерой мечтать водворить Исидора снова на Москве, настолько не теряли в Риме надежды восстановить его власть над литовско-галицкой частью русской церкви. Но для немедленного осуществления этого плана римским политикам нужно было выжидать некоторое время и преодолеть некоторые препятствия. Отношения Литвы и Польши, соединенных под властью Казимира, были тогда настолько натянутыми, что в некоторые моменты приближались к совершенному разрыву. Для проведения в Литве польско-латинского влияния время было неблагоприятное. Однако папа Каллист III добился-таки в 1458 году того, что Казимир согласился на отнятие Литвы у Ионы и передачу ее Исидору. Исидор в то время был, вероятно, уже стар, он скончался в 1463 году, и не захотел идти на Русь сам. Папа оставил его с титулом московского и с номинальной властью над епархиями Московской Руси, а для фактического управления Литовско-Русской Церковью назначил ученика и бывшего протодиакона Исидорова Григория, который и был посвящен в сан-митрополита русского в Риме экс-патриархом константинопольским Григорием Маммой. Утвердительная грамота новопоставленному русскому митрополиту была выдана уже преемником папы Каллиста III Пием II. Когда слухи о римской затее дошли до Москвы, здесь попытались употребить все средства для сохранения старого положения. Великий князь Василий Васильевич отправил увещательное посольство к Казимиру, а митрополит Иона такое же посольство, состоявшее из троицкого игумена Воссиана и кирилловского Кассиана, ко всему литовскому православному духовенству и дворянству, а вслед за посольством адресовал ко всему русскому населению окружное послание, убеждая в нем православных стоять за свою веру до последней крайности и не сдаваться митрополиту Униату. Но вся эта московская профилактика не увенчалась успехом. Несколько князей откликнулись своим сочувствием на призывы митрополита Ионы, но ничего не могли сделать против власти короля, связанного особой папской буллой, запрещавшей ему допускать в свои владения узурпатора Иону. С прибытием Григория на Литву митрополит Иона снова от своего лица и от лица собора восточно-русских епископов писал епископам литовским послание против митрополита Униата. Но, видимо, литовские епископы теперь уже сами желали быть независимыми от Москвы, которая с течением времени становилась им все более несимпатичной по духу. Они остались безответными, и, кроме одного, черниговского Ефимия, довольно спокойно приняли Григория. Отсюда начинается особая история западно-русской церкви, и от Григория ведет свое начало ряд независимых от Москвы западно-русских митрополитов. Король Казимир, в увлечении успехами Григория, дошел даже до смелого предложения московскому князю Василию Васильевичу через особое посольство принять Григория к себе на Москву, на место Ионы, ввиду старости последнего. По поводу такого странного предложения Казимира митрополит Иона нашел нужным с особой торжественностью подтвердить свое положение. В конце 1459 года он позвал в Москву на собор всех епископов своей митрополии и попросил их дать письменное обещание быть неотступными от Святой Церкви Московской, от митрополита Ионы, и во всем повиноваться ему, а по отшествии его к Богу повиноваться его законным преемникам. К отступнику же от православной веры Исидорову ученику Григорию, отлученному от Святой Соборной Церкви, нам, архиепископам и епископам русской митрополии, не приступать, грамот от него никаких не принимать и совещаний с ним не иметь ни о чем. В этом документе в первый раз говорится о русской церкви как о церкви московской. Такое название восточно-русской церкви особенно характерно в данный момент разделения митрополий, так как окончательное их распадение произошло именно от того, что русская митрополия сделалась московской. Если и прежде существовали причины для разделения и делались очень настойчивые к тому попытки, то все же эти попытки не увенчались полным успехом, потому что назначение митрополитов на Русь зависело от власти константинопольских императора и патриарха, и раз нарушенное единство русской митрополии при их желании снова могло быть ими восстановлено. Теперь же, когда с митрополита Ионы начинается на Руси ряд митрополитов, избираемых и поставляемых в Москве, преимущественно по воле одного московского князя, причем митрополит не только оставался жить в Москве, но и был московским подданным, политика литовско-польских государей уже никак не могла примириться с таким положением дел, и разделение русской митрополии должно было произойти неизбежно. После 12-летнего управления митрополией митрополит Иоанн скончался 31 марта 1461 года. За время его жизни и деятельности в русской митрополии произошли два крупных события, которые историю высшего административного управления русской церкви, обозреваемой первой половины московского периода, подразделяют, в свою очередь, еще на две половины. Одно из событий количественного характера – именно сокращение внешних пределов русской церкви через отделение от нее литовско-галицкой части, которая с тех пор начинает жить своей особенной жизнью при своеобразных политических и культурных условиях и поэтому заслуживает отдельного систематического изложения. Другое качественного свойства – это начало фактической, хотя и неутвержденной формально, автокефалии русской церкви. Поставление самого митрополита Ионы на Москве произошло еще без намерения со стороны русских навсегда выйти из-под власти константинопольского патриарха. Русские в настоящем случае проявили до излишества скрупулезную каноническую совестливость и не решались сделать того, что они не только с полным правом могли, но при тогдашних обстоятельствах даже и должны были сделать, то есть открыто провозгласить своих митрополитов независимыми от патриархов-униатов. Но такое намерение и решимость сложились, наконец, при жизни митрополита Ионы, хотя константинопольские патриархи в то время стали уже снова православными. Митрополит Иона сам благословил посредством особой грамоты, положенной на престоле в Успенском соборе, быть своим преемником ростовскому архиепископу Феодосию.